Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем, пожалуй, что с Украины. Там второй тур президентских выборов превращается в полноценное политическое шоу с вызовами на дуэль, а если быть конкретнее, на дебаты. Поначалу предложил дебатировать Петр Порошенко Владимиру Зеленскому. После этого Владимир Зеленский выставил определенные условия и пригласил на дебаты уже Петра Порошенко. После этого Петр Порошенко согласился. После этого Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы Петр Порошенко выполнил определенные условия. В частности, прошел медкомиссию. В общем, все, интрига закручивается. С нами на связи Александр Асафов, политолог. Александр Николаевич, здравствуйте. Александр Николаевич? Ну, попробуем еще раз ему перезвонить, потому что уж очень любопытно с точки зрения политологии и политтехнологии разобрать вот эту пока вербальную дуэль между Порошенко и Зеленским. Я еще раз напомню, там Владимир Зеленский, приглашая Петра Порошенко на дебаты, выставил определенные условия. В частности, дебаты должны проходить на стадионе, и все каналы должны иметь право вести прямую трансляцию. Кроме этого, Петр Порошенко должен пройти медкомиссию для того, чтобы выявить состояние его здоровья, что он, мол, готов к полноценной политической конкуренции. Ну и Петр Порошенко сказал в ответ на это: дебаты так дебаты. Ну и я еще раз подчеркну, Владимир Зеленский настаивает на то, что все условия должны быть выполнены, то есть кроме стадиона еще и медкомиссия обязательно. Ну, Александр Асафов, надеюсь, сейчас с нами на связи, политолог. Александр,
да,
Николаевич, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы тоже наверняка наблюдаете за этим шоу, которое разворачивается на Украине. Это полноценное политическое шоу получается. Вот сейчас, скажем так, у кого акции вверх, у кого вниз после пикировки Порошенко и Зеленского?
Да вы знаете, я думаю, что то, что Петр Алексеевич Порошенко нашел в себе силы, его технологи подготовили аргументы, это говорит о том, что он собирается повоевать за проценты Зеленского, и, конечно, ему есть что сказать. Проблема-то Зеленского, вот эти стадионы, медкомиссии и прочие условия, заключается в том, что он не надеялся, что вызов принят не будет. Поскольку, конечно, в пикировке в плане юмора, да, подбора фраз, там, гэгов и прочих таких шуток, он силен, но у него нет политической программы, это очевидно. И очевидно, что Петр Порошенко, благодаря своим технологам, будет бить именно по этому полю. И либо Зеленскому нужно найти очень быстро какую-то компромиссную программу, которая устроит весь его электорат, а это невозможно, поскольку он по разным областям Украина составляет, ну, состоит из совершенно разных людей с разной политической позицией и видением жизни. Вот. И ему либо эту программу создать нужно, либо найти какой-то убойнейший компромат, да, или сделать так, чтобы Порошенко не пришел. На самом деле требования медкомиссии – это не находка этой электоральной кампании. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон обвиняли друг друга тоже там. Он ее в безумии обвинял в страдническом слабоумии. Она тоже говорила, что он нездоров. И они тоже проходили медкомиссии вот по настоянию своих оппонентов электоральных. Вот. И интрига, конечно, серьезная. Ну, безусловно. Ну, посмотрим, что предъявят оппоненты друг другу, если все-таки они встретятся на этом стадионе.
Ну, однако... я так... Да, я просто... насколько я понимаю, Владимир Зеленский, он постоянно намекает на возможный алкоголизм Петра Порошенко, ровно поэтому настаивает на медкомиссии, чтобы выявить, насколько он здоров, чтобы прошел и сдал все анализы, я не знаю. Но, с другой стороны, это выглядит как попытка слиться с дискуссией. Вот насколько он может себе это позволить?
Уже не может. Уже не может позволить, поскольку вызов брошен им самим. Он создал условия, на которые Порошенко не мог согласиться. Более того, эти условия требуют поправок в законодательство выборное. Вот. И он надеялся, наверняка, да, что таким красивым жестом, да, он соответственно...
Пропадаете опять, Александр Николаевич.
Да, вот, он надеялся получить электоральное преимущество, поскольку думал, что Порошенко не придет или поправки не примут. Но если это состоится, безусловно, это победа Порошенко.
То есть дебаты состоявшиеся, это уже будет однозначно восприниматься как...
Да, конечно. Да, конечно, поскольку у действующего президента будет момент объяснить свою позицию под жесткой критикой. И, конечно, мне кажется, что главнокомандующий в стране, который, по его словам, находится под страшной угрозой, да, ведет войну, а то и несколько войн, одна из них в головах украинских политиков, да, вот, что он сможет объяснить эту угрозу, просто нивелировав атаки своего оппонента тем, что у оппонента нет политической позиции вообще. Он за все хорошее, за все новое, но это никак не конкретизируется ни в экономическом смысле, ни, конечно, по принципиальным вопросам украинской политики, такими как Донбасс, Крым, там, Путин, Вселенная и так далее.
Сами упомянули о том, что Зеленский опытный юморист, КВНщик, и вот здесь вступать в дискуссию с такого рода людьми, политикам, вообще есть смысл? И как это вообще может выглядеть? Потому что это их поле, стадион.
Да вы знаете, стадион-то, конечно, это обстоятельства именно концертно такие... артистические, но тема-то политическая, и тут, конечно, Зеленский идет на поле Порошенко, потому что у Зеленского, кроме сериала, да, и ряда, ну, замечательных, иной раз курьезных выступлений, в активе-то нет ничего. Порошенко это, несмотря на там ряд обстоятельств, связанных с подозрениями в алкоголизме, да, с тем, что он путает слова часто, все-таки это опытный политический спикер на крупнейших международных площадках. У него достаточно очевидная риторика, и он может убеждать избирателя. Это показал и Томас Тур, и последний президентский тур, конечно, да, мы видели, что при всей вот такой неприязни общества, которое предъявлено в соцсетях и медиа, простой народ, основан на западе Украины, например, целыми селами шел на эти встречи с президентом и достаточно положительно воспринимал то, что он им говорит. Поэтому комик против политика, тут еще большой вопрос, кто на что, на чье поле вступил и у кого выше шансы именно в смешанном поединке, да, по смешанным правилам политической риторики и жанра КВН.
Ну и пытаюсь представить себе уже эти дебаты. Я так понимаю, что Владимир Зеленский будет поначалу пытаться отшучиваться, но любое упоминание жертв войны, любое упоминание жертв Небесные сотни, я так понимаю, нивелирует вообще все попытки отшучиваться. Так выходит?
Я думаю, что у Зеленского есть шанс как раз зайти с непредсказуемой для оппонента стратегией, то есть начать говорить предельно жестко, сжато и конкретно. То есть предъявлять компромат, начать, например, с последнего коррупционного дела в ВПК, поскольку для Порошенко это чувствительно, судя по его действиям, судя по тому, что он хочет всех военных, так или иначе, причастных к этой отрасли, проверить на полиграфе, да, это видно, что там есть область, да, в которой... Это, конечно, и панамские офшоры, это, конечно, и слепые трассы, и весь вот тот набор коррупционных обвинений, которые можно превратить в коррупционно-популистские обвинения. В общем, багаж Юлии Тимошенко и Олега Лешко собрать за пару лет и конкретно сжато предъявить. И, конечно, важно произнести то, что Порошенко вмешивался в американские выборы в 2016 году через Пола Манафорта и других функционеров американских. Если вот это прозвучит убедительно, тогда Зеленский без единой шутки может выиграть эту словесную дуэль. Поскольку в обратную сторону Порошенко, кроме как самопрезентации, да, на фоне самопрезентации Порошенко нечего сказать. Все, что он мог сказать по поводу связи с Коломойским, да, он уже сказал. То есть фактически он должен... Тогда на дебаты Коломойского, если он будет дальше продолжать эту линию. Поэтому если Зеленский правильно подберет угол атаки, если он правильно подберет набор вот точек, от известных до каких-то шокирующих, ни мы, ни общество, еще не... тогда, конечно, шансов у Петра Алексеевича в этих дебатах, что при наличии там, технологической разведки, которая так или иначе может украсть предварительные тезисы, я думаю, что он будет что-то предпринимать, чтобы сделать уезд.
Ну, просто вот то, что вы перечисляли, те аргументы и контраргументы, выглядят позиции Зеленского значительно сильнее, чем позиции у Петра Порошенко. Тогда непонятно, почему Порошенко настаивает на этих дебатах, а Зеленский пытается от них уйти.
Зеленский шутил. Если он и его технологи не перед решающей битвой во втором туре, то, соответственно, тогда Порошенко самопрезентуется, расскажет о стандартных бедах, проблемах украинского государства, назовет виновных, обвинит, естественно, Коломойского и Зеленского в этом всем, обвинит их в работе на Россию, и тогда он попадет в свой ядерный электорат и в большое количество неопределившихся или сомневающихся. И в этом случае, конечно, если Зеленский будет продолжать шутить или пытаться шутить про алкоголизм, да, там, про шоколад, вещи, да, тоже вообще известные, тогда у Порошенко есть шансы. Да, и он на данный момент, я думаю, что ощущает, что Зеленский эту стратегию, поэтому стадион, поэтому медкомиссия. Есть еще один момент. Мы исключаем вас. У меня есть предположение, что это часть одной технологической компании, когда Зеленский размывал голоса Юлии Тимошенко, а это такая показательная победа в тяжелой конкурентной борьбе, которая должна легитимизировать первый, второй срок Порошенко. Такая вероятность тоже есть. И поэтому, конечно, дебаты нужны, чтобы шоу было максимально ярким, чтобы и внутренний, и внешний зритель поверили, что вот да, действительно, в честной борьбе, в близкой, очень ожесточенной конкуренции с близкими позициями и симпатиями, соответственно, побеждает сильнейший. И, конечно, эти дебаты могут быть взяты как объяснение, почему Порошенко прибавил 10%, а у Зеленского упали голоса на 6%. Да потому что вот на дебатах было то-то и то-то. Это вполне нормальное объяснение тем фальсификациям, которые были в первом, и я уверен, будут, конечно же, и во втором туре.
Спасибо. Это был Александр Асафов, политолог. Его оценка происходящего сейчас на Украине. Напомню, там второй тур президентских выборов 21 апреля должен состояться. Пока идут вербальные баталии между двумя кандидатами. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Инициатива обсуждается наравне с другими вариантами в рамках программы по поддержке молодых семей и стимулированию рождаемости. Голикова подчеркнула, что на реализацию этой идеи потребуются значительные средства. По ее словам, кабинету министров придется принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Она напомнила, что в стране действует различные виды финансовой поддержки для семей с детьми: адресные, однократные выплаты на первого ребенка, выплаты материнского капитала на второго и последующих детей. Ну и Голикова добавила, что в правительство сможет подготовить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года. В конце марта сообщалось, что Минтруд готовит предложение о продлении программы выплаты материнского капитала с 2021 по 2024 год. Сейчас с нами на связи Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Еще раз попробуем перезвонить Нине Русановой, пока вернусь к идее. Ну и в феврале стало известно, что большинство граждан России, гражданок, если быть точнее, стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. На более ранний возраст приходится только 45% первых рождений. Ну и сейчас Нина Русанова с нами на связи. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам идея Татьяны Голиковой?
Ну, идея очень хорошая, потому что действительно исправлять демографическую ситуацию, повышать рождаемость нужно всеми возможными методами.
Вот здесь возникает ощущение, что ради того, чтобы выплачивать материнский капитал за первого ребенка, возможно, придется пожертвовать какими-то другими поддержками материнства и детства. Возможно, убрать материнский капитал за второго ребенка, да, а сместить его как раз сразу на первого. Насколько это было бы правильно?
Ну, вообще-то мне так не показалось, вот исходя из того, что она говорила. Я думаю, как раз речь идет о том, чтобы сохранить все финансовые меры поддержки, просто добавить к ним ничего, по-моему, ничего не убирается. Может быть, они могут как-то видоизмениться или еще что-то, но сами выплаты останутся. Они могут иметь другой вид, они могут по-другому распределяться, там еще что-то. Это, так сказать, уже нюансы, но сама суть остается прежней.
Вот смотрите, что все-таки важнее сегодня для Российской Федерации? Мотивировать женщин рожать первого ребенка или мотивировать женщин рожать как можно больше детей?
Ну, вообще, сама постановка вопроса, она такая странноватая, на мой взгляд.
Но мы пытаемся расставить акценты, просто пытаемся понять.
Я вас понимаю, я вам тоже пытаюсь как-то ответить, исходя из того времени, что у меня есть. Понимаете, вообще-то, как правило, никто не отказывается от рождения первого ребенка. Вот история показывает, что первые дети, они рождаются всегда. Ну, сейчас появились какие-то вот люди, которые относят себя к child-free, но, в общем-то, их немного, и неизвестно, как меняются их установки на рождение детей на протяжении всего их репродуктивного возраста, то есть от 15 до 49 лет. Можно быть child-free в 20 лет, а в 45 вдруг ощутить желание родить много детей. То есть я повторяю, что от первого ребенка, как правило, не отказывается никто. Со вторым и последующими это уже сложнее. Но, к сожалению, в последнее время вот так вот изменяются как бы реалии нашей жизни, причем во всем мире. У нас доминант ребенок, вот, наиболее быстрое рождение ребенка не становится доминантом. То есть сначала семья или там люди просто даже в брак не вступают, хотят там получить образование, получить какой-то карьерный рост, уровень дохода довести до какого-то определенного, и только потом уже обзаводиться детьми. И вот иногда бывает, что этот период очень долгий, и первый ребенок рождается так поздно, что на второго уже просто не хватает времени, может быть, сил, может быть, здоровья. Так вот, поэтому поддержка, финансовая поддержка семей, которые рождают, у которых рождается первенец, она и направлена на то, чтобы при рождении первенца вот эти вот жизненные планы не рушились. Вот и все, в общем-то. Ну, а вторые дети, да, проблема второго ребенка, она вообще существует в развитых странах, причем, как правило, во всех, потому что исследования в разных, опять же, странах, не только у нас, показывают, что когда в семье появляется второй ребенок, существенно снижается уровень дохода. Если женщина с одним ребенком еще как-то может работать, а наши женщины, как правило, хотят работать, потому что у них высокий уровень образования, вот, а они не собираются родить детей, оставаться дома, то с двумя уже тяжелее. И получается, что женщине приходится как-то вот делать выбор между тем, чтобы родить второго ребенка через какое-то время, может быть, закончить образование или даже получить какую-то карьерную ступеньку, может быть, еще что-то. А потом могут измениться обстоятельства и осложниться возможность рождения этого второго ребенка. Для этого, собственно говоря, был введен материнский капитал, чтобы вот такого вот не было.
Вот. Можно ли примерно рассчитать, о какой сумме может идти речь для того, чтобы как раз мотивировать рожать первого ребенка?
Я вам сейчас не могу на этот вопрос ответить, потому что я его не рассчитывала, и просто, извините, не могу. Но мне кажется, что здесь нет никакого противоречия. Здесь нет никакого противоречия, просто нужно, как бы сказать, грамотно перераспределить те средства, которые выделены на все это.
Спасибо. Это была Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Почему сейчас об этом разговоры в принципе начались? По той простой причине, что есть целая плеяда демографов, которые говорят о том, что главная проблема – это не рождение второго или третьего ребенка. Главная проблема на сегодня в Российской Федерации – это мотивировать как раз рожать первого. А после как будто бы уже проще решиться и на второго, и на третьего, ну а после третьего, в принципе, уже ничего не страшно. А поэтому сейчас об этом заговорили, поэтому Татьяна Голикова сейчас рассуждает о том, что, возможно, имеет смысл внедрять программу материнского капитала для тех, кто собирается рожать первого. О какой сумме идет речь, пока вообще неизвестно, пока непонятно. Как вы заметили, Нина Русанова тоже не рискнула сделать какой-то расчет. Просто напомню, что если говорить о материнском капитале, то он где-то в районе сейчас 450 тысяч рублей, где-то 800 тысяч семей ежегодно на этот материнский капитал претендуют в Российской Федерации. А что касается мат-капитала за рождение первого ребенка, о какой сумме в принципе может идти речь? Это вопрос в том числе и вам. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москва-бот. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
А меня слышно?
Да.
Смотрите, вы рассматриваете проблему в отдельно взятом российском государстве. Наверное, проблема уже глобальная. И говорить о том, что снижать рождаемость в одном государстве, повышая рождаемость в другом, некорректно.
Я не очень понял, где мы собираемся снижать рождаемость.
Ограничивая рождаемость, мы повышаем вроде бы вероятность выживаемости человечества в целом.
Смотрите, мы сейчас несколько другую проблему рассматриваем. Мы говорим не о планете Земля в целом, мы говорим все-таки о конкретном государстве, о Российской Федерации. Здесь масса земель больше, чем в других государствах, но не так много людей по сравнению с другими государствами.
Мы неизбежно присутствуем на планете Земля, и проблема глобальная. В силу миграции.
То есть вы вообще отказались бы от мотивирования от граждан рожать больше?
Нет, ни в коем случае. Мотивировать в одном отдельно взятом государстве необходимо и нужно, но при этом, наверное, проблема в целом будет решена только в том случае, если поднимать уровень жизни в тех государствах, в которых очень высокая рождаемость.
Я понял, спасибо, принимается. Валерий пишет, второго и далее страшно рожать. Как только жена уйдет с работы навсегда, мы из среднего класса провалимся в малообеспеченные семьи, пишет Валерий. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Да, Олег.
Кстати, госпожа Голикова и ее, по-моему, мужичок, тоже ее христианка, министр, да?
Мы их сейчас не обсуждаем, мы обсуждаем идею. А? Олег, меня это не волнует, где они живут. Меня волнует предложение, идея.
Это 2,5 миллиона долларов, понимаете, Владимир?
Восторг, мы рады за них. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Субсидиями, всякими, значит, этими посулами ничего невозможно сделать. Надо улучшать жизнь людей. Это работа, зарплата, жилье и общий уровень жизни повышать. А этим ничего не сделаешь. Но проблема стоит серьезная.
Почему ничего не сделаешь? Ну, вот здесь есть определенное противоречие. Если материнский капитал можно, например, потратить на улучшение жилищных условий.
Материнский капитал вы дали. И что с ним дальше делать? Вы что у нас дадут? 10 миллионов, что ли?
Нет, не 10 миллионов.
Ну, 100 тысяч дадут.
Ну, не знаю. Сейчас материнский капитал более 450 тысяч рублей. Так, просто на всякий случай напомню. Это за рождение второго, да.
Да, но на эти деньги семья ничего не сможет, не приобрести жилье, не улучшить свой жизненный уровень. Ничего не сможет. Вот. А проблема стоит серьезно в том плане, что убывает население, убывает русскоязычное население. Вот. И, в общем-то, ресурсы трудовые убывают, и тем более нету рабочих мест и...
Принимается. На всякий случай напомню, что 450 тысяч рублей в Москве, ну, наверное, копейки, наверное, в ресторан пару раз ходить. Я не знаю просто, в какие рестораны вы ходите. Но, в принципе, если посмотреть на другие регионы в Российской Федерации, то это приличные деньги, которые, да, позволят вам, ну, по крайней мере, организовать первоначальный взнос, если вы берете квартиру в ипотеку, ну, или строите какой-то дом. Да, есть такие возможности, да, не в Москве, а в других регионах Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что это копейки, тьфу, растереть, я бы не стал. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Игорь зовут, Москва. Вот здесь вопрос у меня в следующем. Смотрите, если мы говорим о мотивации рожать, да, то как бы не получилось обратного эффекта?
Это как?
Ради мотивации.
Ага. Понимаю, а этого же опасались, когда говорили в принципе о материнском капитале, что кого мы, мол, будем таким образом мотивировать?
Да, совершенно верно. То есть вот здесь хорошо бы, чтобы помимо того, что за первого ребенка, да, продумали еще то, как бы было возможно аргументировать, что ребенок этот рожден не ради материнского капитала.
Есть, да, спасибо, спасибо. Вопросы, вопросов много. Теперь, когда обсуждаются идеи вообще материнского капитала за первого ребенка, их будет еще больше, потому что сколько, кому, на каких условиях, на что можно будет потратить, ну и так далее. Ну и Дамер пишет, мне сколько ни дай, мне все равно не нужны никакие дети. Вот и все, пишет Дамер. Так вам тогда и не предлагают, если дети не нужны. Сейчас 14.30, новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Для роста доходов бюджета необходимо провести полную инвентаризацию государственного имущества и повысить качество управления. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии Росимущества. Должен произойти полный учет выявления неиспользуемых, а также неэффективно используемых объектов, в том числе государственных учреждений, заявил министр. Главный признак того, что эта работа ведется эффективно, большее вовлечение активов в хозяйственную деятельность и больший доход, который получает федеральный бюджет. Все это должно проявляться в конкретных цифрах доходов, которые получает государственная система, подчеркнул Орешкин. Жилищное строительство, земельные участки – тоже большой пласт работы, продолжил он. Он также заявил о необходимости создания универсальной цифровой системы учета имущества. Важно создавать ее не обособленно, а при полной синхронизации, чтобы и в Росреестре, и в Федеральной налоговой службе, казначействе была единая база в целом по стране, подчеркнул Орешкин. Весь этот процесс невозможен без масштабной инвентаризации объектов, подчеркнул он. Ну и глава Минэкономразвития выступает за проведение инвентаризации объектов недвижимости, в первую очередь земли. По его словам, государство не всегда располагает необходимыми сведениями о том или ином объекте недвижимости и его реальных хозяевах. С нами на связи Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Олег Витальевич, вот это к чему сейчас господин Орешкин воспроизводит эти тезисы? Готовится очередная волна приватизации или что?
Нет, нет, никакая очередная волна приватизации, я думаю, не готовится, просто покупать никто не будет, некому покупать. А вот то, что он выступает на ежегодном собрании соответствующей организации Росимущества, которая занимается управлением имуществом и ставит задачи. То есть это такое довольно... дежурное, на мой взгляд, указание того, чем должна заниматься эта организация.
Но если эти указания периодически поступают, возникает ощущение, что мы до сих пор не можем понять, а что в государственной собственности есть и как этим пользуются вообще.
Совершенно верно. Вот это как раз другой вопрос, который действительно стоит задать. А почему этого не было сделано до сих пор? Что мешало это сделать? Да и вообще, о каком хозяйственной деятельности государства можно говорить, если мы толком не представляем, какие объекты находятся в имуществе государства. Это действительно выглядит довольно странно. Крупномасштабная инвентаризация, вот уже цифровая инвентаризация, это по сути ничего не меняет. Самое главное, что государство признает уставом министра, что толком не понимает действительно, каким объемом имущества и в каких целях оно распоряжается.
Ну и здесь задача главная – избавиться от этих объектов, которые на балансе висят, и, соответственно, на них выделяется какое-то финансирование, таким образом оптимизировать расходы, или все-таки повыгоднее попытаться продать для того, чтобы наполнить бюджет?
Ну, еще раз повторю, что продажа у нас как-то, приватизация последние годы особо не получается. Фактически свернута приватизация, и то, что делается в этой сфере, смешными совершенно цифрами описывается. Речь скорее идет о другом, о том, чтобы объекты можно было сдавать в аренду, получать какой-то другой доход от них, и тем самым, чтобы объекты имущества работали на своего собственника, в данном случае на нас всех, как на представителей вот этого самого государства. Поэтому мне кажется, что это как раз такое... заявление о том, что давайте мы разберем, что у нас есть, а потом посмотрим, что с этим делать.
Угу. Ну и, в принципе, можно ли попытаться оценить экономический эффект от этой инвентаризации? Предположим, что она будет сделана в ближайшее время, на протяжении лет ближайших трех, например. Но сколько это может реально принести?
вот это, знаете, для меня это большая загадка, так что действительно сложно понять, какой объем собственности здесь. Я вот в этой части высказывания Дерешкина с ним совершенно согласен. Довольно сложно понять, что, где и как стоит на государственном балансе, на балансе различных предприятий, принадлежащих государству. И действительно, хотя бы разобраться в этом уже было бы здорово, но насколько эффективным будет использование этой суммы собственности после того, как с ней разобрались, наконец, это уже совершенно другая история. Это история о том, как вовлекать в реальный коммерческий оборот эти объекты, как делать так, чтобы они работали на нужды населения, а не на каких-то там неведомых никому группов и так далее. Вот это все задачи, которые лежат немножко за пределами самой задачи инвентаризации.
Спасибо. Это был Олег Буклемишев, доцент экономического факультета МГУ. Его оценка заявления министра экономического развития господина Орешкина, который предложил уже наконец посчитать, а что есть такого ценного в государственной собственности, чем можно было бы эффективно распоряжаться. Пока даже примерного представления об этом, судя по всему, в государстве российском нет. Ну, посмотрим, что там насчитают. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся к истории, которую обсуждали накануне. Я имею в виду конфликт в Москве между инспектором АМПП, это московская, оператор московского парковочного пространства, и автомобилистом. Если вы слушали наш вчерашний эфир, вы помните о нашем общении с Петром Шкуматовым, координатором движения «Синих ведерок», который выступил однозначно на стороне автомобилиста. Одновременно с этим АМПП потребовала, ну или, скажем так, обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело в отношении водителя. Все это превратилось в такой полномасштабный медийный конфликт. Ну и были требования опубликовать полное видео общения инспектора и водителя. Сегодня это видео было сначала опубликовано в урезанном варианте, после этого появилась полноценная 15-минутная версия. Я вкратце напомню, все это закончилось рукоприкладством, я имею в виду, ну, полноценной дракой между водителем и инспектором и применением, судя по всему, газового баллончика или пистолета в виде газового баллончика в виде пистолета. Сейчас с нами на связи Сергей Радько, автоадвокат. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, опять сегодня обратился к сообществу «Синих ведерок» посмотреть, какой будет их реакция на полностью опубликованное видео. Они настаивают на своем, что таким психам, как инспектор на видео, не место в АМПП. Ну и, соответственно, однозначно выступают на стороне автомобилиста. Просто вкратце воспроизведу. Теперь эта история выглядит еще более ужасной. Инспектор без причины, а плевок в сторону инспектора не является нападением, всего лишь поводом обратиться в полицию, начал угрожать водителю пистолетом, потом неоднократно его оскорбил. Когда водитель попытался инспектора остановить, разговаривая по телефону, дважды выстрелил ему в лицо из пистолета, кстати, а не из баллончика. Это ясно видно на раскадровке. Так оценивают гражданские активисты произошедшее, опубликованное видео. Вы тоже его по нашей просьбе посмотрели, что можете сказать как юрист? Да.
Ну, на самом деле, конечно, здесь, наверное, надо говорить, что не правы обе стороны, потому что и водитель вел себя очень по-хамски, с самого начала начал хамить, ругаться, но, мне кажется, больше не прав инспектор по той причине, что он действительно без причины вынул пистолет, стал ему угрожать, а в процессе конфликта начал его применять. И, наверное, если наказывать в первую очередь, то, конечно, инспектора, потому что если выяснится, что он применил оружие необоснованно, когда не было угрозы его жизни или здоровью, и при этом еще и причинил ущерб водителю, там вроде бы была информация, что повредил глаза струей газа или что-то в этом роде, то, в принципе, в отношении инспектора могут возбудить уголовное дело по статье 213 как хулиганство с применением оружия. Поэтому ситуация здесь довольно-таки сложная для него, и не исключено, что может кончиться судом.
Ставлю себя на место инспектора и понимаю, что я бы так долго, наверное, не смог сдерживать себя. А там он секунд 30 еще пытается каким-то образом взаимодействовать с водителем, ну и как-то отбиваться от его угроз. А то, что угрозы звучали в его адрес, то, что водитель пытался вырвать из рук инспектора, судя по всему, его планшет, это не считается как уже повод для применения оружия самообороны?
Не считается, потому что здесь нет никакой угрозы жизни или здоровью. Поэтому вряд ли можно считать, что здесь есть повод. К тому же инспектор мог просто с этого места уйти, если он свою работу выполнил, сфотографировал автомобиль, то он просто мог с этого места уйти и дальше не конфликтовать. И, может быть, водитель бы после этого, ну, побегал бы за ним, покричал, поплевался бы, ушел. Может быть, до крайности этой степени, до крайней степени напряжения этой ситуации, может быть, и в конце концов бы не дошла. Тут просто, видимо, у обоих эмоции были, и поэтому такая ситуация произошла. Тем более, что мы понимаем, инспектор, наверное, за день своей увлекательной работы очень много видит таких подобных людей, которые ругаются и плюют, и угрожают. Поэтому, наверное, нервы у них периодически сдают. О чем говорит тот факт, что он с собой носит газовый пистолет?
Это не газовый пистолет, это, как объясняют в МПП, газовый баллончик в виде пистолета.
Ну, в любом случае, наличие с собой этого баллончика уже говорит о том, что он вполне себе предполагал возможность развития каких-то агрессивных событий в отношении себя.
Да, просто разница в применении газового баллончика и газового пистолета тоже наверняка же есть.
Ну, оценку должны давать органы следствия в зависимости от тех повреждений, которые, возможно, есть у водителя или их нет. Но, конечно, с этим должны разбираться органы следствия, давать правовую оценку и обоснованности, в том числе и применение этого газового баллончика как средства самообороны.
Для того, чтобы позиции инспектора выглядели однозначно, ну, как-то положительно, он как должен был себя вести? Ну, то есть, если у него пытаются вырвать планшет, если его оскорбляют и унижают, не обращать на это внимания?
Нет, если у него пытаются вырвать планшет, то это можно, наверное, назвать попыткой хищения имущества, это грабеж. То есть нужно просто обращаться в полицию, вызывать полицию по 02, тем более, что если у него, чем через 112, тем более, что у него все действия записаны на видео. Можно было просто уйти куда-нибудь подальше, оттуда вызвать полицию, тем более, что на его технике зафиксировано и лицо водителя, и автомобиль, и номерной знак. То есть, в принципе, разыскать его, наверное, полиция имела бы возможность легко, если бы захотела.
Я так понимаю, что инспектор и пытался уйти, только его водитель стал догонять.
Ну, скажем так, ситуация была спровоцирована обеими сторонами, потому что инспектор в долгу не остался, тоже применял нецензурную лексику и кричал, поэтому мы видим, что здесь ситуация накалялась очень быстро, именно из-за того, что две стороны позволили себя вот так вести неподобающим образом.
Ну, я так понимаю, что будут встречные иски, по крайней мере, со стороны АМПП уже прозвучало заявление о том, что они будут обращаться в правоохранительные органы. Полагаю, что в долгу не останется и водитель, по крайней мере, в том же сообществе «Синих ведерок» пообещали юридическую поддержку водителю. Ну и если бы этот вопрос разбирался в суде, если бы вы были судьей на этом процессе, как бы вы решили дело?
Алло.
Если бы вы были судьей на этом процессе, как бы вы решили это дело?
Ну, это зависит от того, какие требования кем будут выдвигаться, поэтому трудно предположить, как бы я себя повел, но в любом случае, наверное, исходил бы из того, что конкретно доказано, кто конкретно нападал, кто оборонялся и так далее, потому что однозначно ответ я бы на вопрос не дал. Но мне кажется, что все-таки здесь хуже позиция у инспектора, потому что все-таки он применил баллончик как средство самообороны, ему придется объяснять, зачем он это сделал, и то, что он это сделал именно с целью самообороны.
Спасибо. Это был Сергей Радько, автоадвокат, его оценка произошедшего, ну и готов принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории, потому что в социальных сетях дискуссия на эту тему разгорается. Сейчас слушаем вас внимательно. 7373948, да, здравствуйте.
Ну, как говорится, на видео уже видно по поводу того, что мы оба начали друг друга оскорблять, и получается так, что что хотел, то и получил. Тут получается вот так-то. Применение средств вот этой обороны, это все-таки не газовый пистолет, а баллон, но в любом случае влечет за собой последствия. Даже бы если он был бы боксер, бы просто отдубасил, тоже бы был бы как бы проблемой.
Ну вот смотрите, вы говорите, что оба виноваты, но здесь, как мне показалось, все-таки водитель вел себя, ну, мягко говоря, агрессивно и угрожал инспектору.
Да. Такая вещь, что как ты начал разговаривать, так и с тобой.
Вы бы на чьей стороне вот здесь выступили?
Вы знаете, на стороне все-таки здравого смысла. И если ты будешь оскорблять человека, да, то ты получаешь в ответ то же самое. Мы как бы думаем, что инспектор – это инспектор, а то, что это тоже человек, мы это в счет как-то не берем.
Да, очень часто забываем, это правда.
Да.
Ну вот, я не знаю, опять, вас ставлю на место судьи, и от вас зависит вердикт.
Нет, я не судья, как говорится, не судим, да не судим будешь. Вот поэтому не могу ничего сказать. Здесь уже ситуация такая, что будут смотреть компетентные органы. А на место судьи я себя не могу поставить. И на месте инспектора, когда бы в твою сторону поступили такие вещи, ну, если у тебя, конечно, стрессоустойчивость хорошая, то, может быть, ты, может, стерпишь. А другие люди могут и, вот я говорю, кулаками решить. Ну, не пистолетом, а кулаком врезать. Единственное, что здесь такая вещь очень плохая. Инспектора, скажем так, есть видеорегистратор.
Да.
И если он тоже не прав, то видеорегистратор это показывает.
Да, вот видео с этого видеорегистратора уже опубликовано, там 15 минут приключений инспектора и выяснения отношений с водителем, поэтому, если интересно, полюбопытствуйте. Ну, например, у Александра Евсина, который представляет ЦОДД, на странице это видео опубликовано, его можно там найти. Хотя Петр Шкуматов тоже его опубликовал, насколько я понимаю, поэтому сейчас это видео потихонечку расходится. Ну, давайте я быстро проведу голосование. Из тех, кто посмотрел это видео, вы на чьей больше стороне? На стороне водителя 134, 21, 35. Скорее на стороне инспектора 134, 21, 36. Скорее на стороне водителя вы в этом конфликте. Это 134, 21, 35. А вы скорее на стороне инспектора 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и еще несколько комментариев. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А кто им вообще баллончики выдал?
Он сам себе купил. Он же человек,
сам
гражданин.
Сам себе купил?
Да.
Ну я не знаю, я теперь буду бояться теперь их. Потому что у меня периодически доставки бывают. И за 5 минут я не всегда успеваю разгрузиться.
Так они вам баллончиком не прыскают за нарушение?
Не, ну до этого я вчера звонил, он меня предупредил, что у меня немного времени. Или разгружайся, или плати, или сейчас вызовет наряд. А теперь, не знаю, как-то придется вежливо с ними разговаривать.
Ну, может быть, так и нужно, я не знаю.
Были, это не первый раз так подошли. Я говорю, вот я разгружаюсь, ну, если мне никто не заплатит мне за парковку. Или тогда просто при доставке в центр пускай оплачивают стоимость парковки, тогда будет всем хорошо.
Спасибо, но я акцентирую внимание на том, что, возможно, придется с ними вежливо разговаривать. Я бы настаивал на том, чтобы все друг с другом вежливо разговаривали. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Давайте, если вы дозваниваетесь, то лучше что-то уже воспроизводить, говорить слова, складывать их в предложение. Так будет больше смысла. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ковроль.
Да, Ковроль.
Такой комментарий. Значит, инспектор, кто бы там ни был прав, виноват, значит, инспектор должен быть психологически выдержан, готов к конкретной ситуации и действовать в конкретной ситуации адекватно. Это мое такое мнение. То есть это он отвечает. Он должен был уйти от конфликта.
Да, я поясню. Я не знаю, вы, судя по всему, Ковроль, это видео не смотрели.
Смотрел, дело не в этом.
Нет, дело не в этом. Я просто ставлю себя на место инспектора и еще раз подчеркну. Мне показалось, что он был крайне сдержан, потому что в течение 30 секунд выслушивал оскорбление в свой адрес, предложение уволить его.
Совершенно правильно сказал юрист, который был перед этим. Значит, если он понял, что невозможно конфликт избежать, ну, надо отойти в сторону и вызвать наряд полиции.
Он отошел в сторону, водитель его преследует. Более того, он его сразу не отпускал.
Вызывать наряд полиции нужно было.
Еще раз, он пытается уйти от водителя, водитель его не отпускает, водитель ему препятствует, водитель его догоняет.
Инспектору все равно никто не давал права распускать руки и снимать оружие. Он на службе, он отвечает за свою службу.
В какой момент вы бы дали ему право это делать?
Если бы была бы угроза, реальная угроза жизни и здоровью. Там
как вы оцените, реальная угроза или нет? Перед вами стоит водитель, который угрожает вам дать в репу, который угрожает вас изнасиловать, который угрожает вас уволить.
Еще раз говорю, реальной угрозы там не было.
Ну, вы оцениваете, что не было. Да, хорошо,
да,
спасибо.
Спасибо.
Принимается. Это был Ковроль, его суждение. Голосование продолжается. Вы скорее на стороне водителя 134, 21, 35. Скорее на стороне инспектора 134, 21, 36. Ну, продолжаем принимать аргументы. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Дело в том, что вот эта структура сама еще очень подозрительная сама по себе. То есть там масса неквалифицированных людей набрана на работу, которые полномочия имеют по разбору, там, понимаете, административных дел и реально там приговаривают к штрафам людей и так далее.
Ничего похожего. Инспектор ходит с планшетом, фотографирует, эти фотографии уходят в МПП, в МПП уже принимается решение, штрафовать человека или нет.
Вот я вам говорю о том, что даже в головном офисе, где принимаются решения, там просто люди, которые вообще далеки от юриспруденции, от правоприменительной практики, вообще без профессиональной подготовки выносят решения по административным делам. И достаточно серьезным составом, понимаете, там и большие суммы штрафов. Вот, поэтому что говорить об этом инспекторе, который просто, ну, если вот такой вот верхний уровень, понимаете, да, то вот этот низовой уровень, конечно, он ничему не соответствует. Это просто словесная перепалка, это просто бытовое совершенно, там никакой угрозы не было. Понятно, человек просто, он раздражен вот этим вот навязчивым вниманием.
Секундочку, я просто уточню. Автомобилист. Вы видео смотрели или нет?
Да, конечно, ну белое, я не стал там этих всем выслушивать все эти там нюансы. Ну, вот, просто тональность разговора, понимаете, ну человек в степени крайнего раздражения пообещал там, что никогда не сделать, не даже, даже близко, понимаете. Ну это совершенно бытовая...
Не-не-не, секундочку, когда замахиваются...
Рубень, там, схватил там за рукав, за что-то, ну это никаких вот там...
Еще раз, вас хватают за рукав. Вас хватают за рукав, на вас замахиваются. Вы говорите, господи, да ничего страшного, здесь никакой угрозы. Так выходит, вы так обычно вот эти ситуации вы разрешаете, да.
Вы другую сторону, вот вы у любого сотрудника МВД спросите, вот что после применения табельного оружия, да, вот сколько там нужно бумаг написать, объяснительно, когда действительно реальная угроза жизни.
Понимаете? Табельное это оружие, это табельное оружие, это уже, простите.
Так а здесь-то что, это не табельное
газовый оружие, баллончик. Даже,
это его личная инициатива, понимаете, он в этом случае, он просто рядовой гражданин, у него нет по факту применения вот этого... средства самообороны, у него нет статуса.
Да.
Это не служебное его, понимаете?
Поэтому то здесь просто... гражданин против это гражданина. Просто... Исключительно, да.
Да, это вот совершенно верно. Это хулиганское поведение. И с той, и с другой стороны. Просто с одной стороны оно к более тяжким последствиям привело, и все.
Вы скорее на чьей стороне здесь?
Нет, здесь оба неправы, но, так сказать, в разной степени. Вот так можно сказать. Оба неправы, конечно. Тут нету абсолютно другого, мне кажется, толкования этой ситуации, но просто это чрезмерная реакция на то, что происходит. Вот.
Принимается. Вот. Спасибо, спасибо. Я прошу прощения, просто еще один аргумент примем. Слушаем вас. Да, здравствуйте, товарищ майор.
Да, день добрый. Ну, понятно, что неправы были, конечно, оба, но по поводу применения вот товарищем баллона, я-то согласен с предыдущими, люди там работают не совсем, вот, не то, что не в том, что неадекватные, они не собираются разбираться, что произошло, чего, как, за словом в карман не лезут, могут спровоцировать разговор, а по поводу применения, действительно, должна быть реальная угроза. Разговоры, это все, и потом даже если смотреть по соотношению, ударил водитель, у товарища легкие там повреждения, ударил он, у водителя там переломы до хрена. То есть как-то вот несоизмеримо даже весовые категории. Этот был сильнее его и здоровее. Водитель не был ничем вооружен. Поэтому использовать уже оружие, пусть и баллончик против безоружного человека, который реально слабее его даже визуально, это вообще превышение.
Вот вообще не знаю относительно того, кто слабее, кто сильнее, по той простой причине.
По повреждениям, да. Которые получил один и второй в результате совместной драки. Водитель, переломы носа, там, кости, еще что-то, у другого товарища легкие телесные повреждения.
Вот это пока предварительная информация, потом, да. Насколько я понимаю, потому что как-то оценка ущерба, я не видел никаких документов, ну, поэтому мы судим только потому, что было опубликовано. Причем в первую очередь со стороны водителя. Но то, что я видел на видео, это когда на земле уже лежит хрипящий инспектор, и у него отбирают видеорегистратор, какие-то неизвестные люди. А он в это время задыхается, потому что на нем сверху, судя по всему, сидит водитель.
Он уже применил, если не ошибаюсь.
Да, да, потому вот. Что, да.
Ну, а тут уже, как говорится, два обычных гражданина. Человек вам сказал, вы в него брызнули баллончик, он перетерпел и уже отвечает. Тут пошла уже обычная обоюдная драка. Но превысил все равно инспектор, потому что он нанес человеку повреждение и отравление, заточил он там газом. Ну, дальше уже просто понеслась, вот уже про инспектора слова можно забыть.
Товарищ майор, просто да, я еще раз подчеркну, я себя ставлю на место инспектора. Я бы не выдержал, я бы, черт возьми, у меня нет баллончика, я был вынужден бы ломать руку после тех оскорблений, которые прозвучали. Мы очень часто занимаем позицию людей, которые страдают от наглых хамов, но в данном контексте мы скорее на стороне хама, понимаете, так выходит.
Я просто скажу, значит, у нас система судебная какая? Значит, суд должен судить по закону, но плюс его, как господи, исходя из его убеждений. То есть человек должен немного понимать, вот действительно, вот эта служба МПП, она довела очень многих всех. Я, допустим, вот ехал, человек оказывал помощь, ну, смотрю, машина открыта, у человека идет кровь из носа, остановился. Хватил аптечку, отказываю помощь, товарищ этот подходит, фотографирует мою машину, ты нарушил правила движения, ты нарушил стоянку. Я ему, он мне говорит, а мне все равно. Вот у меня есть я тебя оформляю. Ну вот как после этого? Вот действительно хочется просто подойти и вот в табло самому зарядить ему. Чтобы понимал, что творится вокруг. Они не понимают этого, им все равно. С правилами дорожного движения у них тоже есть определенные проблемы. Доходил до Верховного суда, чтобы обжаловать, вставали на мою сторону. Но первоначальные вот эти вот вещи, когда идет разборка, у них в офисе, они не понимают. Никто еще не чувствует, что они правила дорожного движения читали поверхностно.
Спасибо, принимается. Остановлю голосование, подведу итог. Результат получается следующий. 49% наших слушателей скорее на стороне водителя, 51% скорее на стороне инспектора. Так проголосовала наша аудитория. Ну и 812-й предлагает меня изолировать от общества, так как у меня нервы не в порядке. Нет, 812-й, я бы все это делал абсолютно спокойно и хладнокровно. Инспекторы ГИБДД никто же не оскорбляет, а они же с огнестрельным оружием, пишет Димон Борода. Ну и если вы... не выдержали бы, значит, вам не место в этой структуре. Очень просто. Полицию пьяные тоже оскорбляют. Они ведь держат себя в руках, пишет 946-й. Ну, еще последний комментарий. Водитель наглый хам, лучше не скажешь, чего он испугался, зачем заклеил номер, спрашивает 676-й. Штрафа, не более того. 15 часов, новости.